Добрый день, уважаемые дамы и господа. Так, теперь еще что-то с микрофоном.
Поменяем еще микрофон. И надо будет второй поменять тогда.
Так, слышно меня? Слышно или плохо? Так. Значит, ну сейчас мы в рабочем порядке попросим звукоинженера, чтобы он нам как-то звук наладил все-таки. Так, нормально? Еще плохо? Ну, давайте будем потихонечку начинать. Сейчас в ходе, я думаю, что все мы поправим со звуком. Сегодня такой день какой-то суматошный получился и у нас, и у вас. Вот, потому что весна поздняя, затяжная, и так получилось, что вмерзли колеса в лед, и вот пришлось, мы чуть попозже приехали, чем обычно, вот, уже к началу регистрации, чуть-чуть не успев. Поэтому, кто не получил, допустим, диски, входящие в комплект раздаточных материалов, раньше началась раздача прочих материалов, пожалуйста, вы их можете взять на входе. Вот, ну а в остальном все мы начинаем строго по нашему регламенту. Вот уже звук глубокий пошел, нормальный, да, хороший. Вот, начинаем строго по нашему регламенту работать. Программа семинара у вас имеется на руках в составе раздаточных материалов, поэтому вы можете следить по ней, как мы будем работать. Понимаю, как вы все устали, такая длинная затяжная весна. Конечно, можно ко всему привыкнуть, думаю, где-то к августу мы уже перестанем удивляться метели за окном, но пока вот я понимаю, почему нас так и мало. С одной стороны, причина в том, что отменена сдача промежуточной отчетности в налоговые органы. Это первый момент. Второй момент, все думают, что зимой они уже были на семинаре. И поскольку зима все продолжается и продолжается, поэтому нас не очень много сегодня, но зато мы в таком тесном кругу сумеем обсудить серьезные интересные моменты нашей деятельности и нашей жизни бухгалтерской. Значит, на семинаре у нас выступают три лектора. Это я, генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна. Где-то в районе половины 12-го ко мне присоединится президент Центра финансовых экспертиз Мухин Михаил Сергеевич. И после обеда с 14 часов с нами работает Куликов Алексей Александрович. И вместе с ним мы заканчиваем наш сегодняшний семинар. Далее. По условиям проведения, те, кто у нас впервые, обратите, пожалуйста, внимание на то, что зал этот очень комфортабельный, в каждом кресле практически, кроме последнего ряда, встроены столики. Чтобы открыть столик и удобно на нем записывать лекцию, нужно опустить правую руку вниз, поднять столик и повернуть его против часовой стрелки. В холле у нас организованы такие как бы вот приятные мелочи, как чай, кофе, сладости, они находятся слева от выхода из конгресс-зала, поэтому в течение всего мероприятия вы можете попить чай, кофе, перекусить чем-то вкусненьким для того, чтобы голова хорошо работала. Это будет происходить у нас в течение всего семинара. И поскольку холл у нас радиофицирован, то вы не выпадаете из процесса, остаетесь с нами, продолжаете слушать лекцию, то есть все это очень удобно. В холле у нас организована продажа литературы, работают наши партнеры, торговый дом Герда и Актион Медиа, организующий подписку на известные издания, журнал «Главбух», газету «Учет налоги права» и прочие издания издательского дома Актион Медиа, который известен вот, ну, по журналу «Главбух» прежде всего. Далее, значит, поскольку мы здесь с вами будем работать долго и плотно. Большая просьба выключить мобильные телефоны или перевести их в режим виброзвонка. Если нужно выйти поговорить по телефону, это можно сделать в холле. Ну и правила у нас таковы, что мы просим не прерывать методическую часть, вопросы задавать в письменном виде. У вас есть специальный бланк в составе раздаточных материалов для вопросов, поэтому вы можете его заполнить, передать нам, и наш сотрудник или наша сотрудница будет постоянно проходить по залу, собирать вопросы, ну или если вы не увидите этого сотрудника, тогда вы можете передать нам в районе обеденного перерыва уже лектором непосредственно, вот, то есть мы обязательно на все ваши вопросы ответим. Те, кто являются нашими постоянными слушателями, знают о том, что у нас организован сервис ответов на вопросы на сайте. Многие им пользуются. На некоторые вопросы, заданные к семинару, мы уже ответили. Последние ответы сегодня вот прозвучали на сайте со стороны Алексея Александровича Куликова уже утром. Вот. На те, которые не ответили, значит, ответим в ближайшие 2-3 дня. И в течение 2 недель после семинара у нас продолжает работу горячая линия. Поэтому, если что-то будет не совсем понятно или потребуется задать уточняющие вопросы, вы это совершенно спокойно можете сделать через наш сайт. В целом, на сайте у нас много всяких полезных штучек и сервисов, многие уже ими пользуются, и в связи с тем, что у нас сайт теперь формирует зарегистрированному и вошедшему под своим номером удостоверения слушателю все документы, связанные с участием в семинаре, я имею в виду договор, акт заполняет сам, и вам остается только его распечатать и сюда принести и поставить печать, если она вам необходима. Вы, кстати, это можете сделать как утром, так и во время обеденного перерыва. Мы отказались от обмена договоров. На всякий случай в состав раздаточного материала мы включили ваш экземпляр договора и акта с нашими печатями для тех, кто, может быть, еще не сумел или не успел разобраться, как пользоваться нашим сайтом. Если разобрались, это у вас будет просто запасной бланк для следующих наших мероприятий. Ну и если вы приехали откуда-то из пригорода, из области, вам необходимо отметить командировочное удостоверение, маршрутные листы, вы это тоже можете сделать в обеденный перерыв. В обеденный перерыв у нас приступят к работе в холле аудиторы, у них вы тоже можете проконсультироваться по своим каким-то частным вопросам. Если лекторы, ну, каким-то образом вас не полностью удовлетворят в этом плане, вот, либо задать эти вопросы лекторам. Далее. Значит, что еще хочу сказать. И у нас есть такая услуга, как пакет заочного слушателя. Многие про нее знают. Она включает в себя аудиозапись и видеозапись семинара. И если вам неудобна, допустим, дата участия в семинаре, вы можете воспользоваться этой услугой, заказав пакет заочного слушателя. Часто возникают еще такие вопросы. Люди приходят как бы очно на семинар, но не могут присутствовать полный день. Либо утром опаздывают, либо после обеда нужно уйти раньше. В этом случае аудиозапись из нашего офиса вы можете получить бесплатно, либо по почте мы вам ее перешлем, то есть каким-то образом решим этот вопрос. Ну и сейчас буквально несколько слов вам скажет Ксения по поводу предлагаемых продуктов, наш инфопартнер, и после этого мы приступим уже к методической части нашего семинара.
Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые коллеги. Я представляю издательский дом «Аксиома Медиа». Вы знаете по таким изданиям, как «Учетное медиаправо», журнал «Блокбук», журнал «Кадровое дело» и другие. Сегодня также мы представляем в рамках семинара бухгалтерскую справочную систему системы «Блокбук», которая создана при участии министерства ведомств, таких как ФНС, ФСС, Министерство развития и другие. Система наша построена на основе точных рекомендаций и содержит 4 раздела. Это непосредственно сами рекомендации, это справочная информация, это правовая база, которая у нас на сайте www.1dv.ru находится в бесплатном доступе. И также это архив изданий издательского дома «Аксиом Медиа». Все рекомендации написаны простым доступным языком. Они содержат большое количество описаний различных сложных ситуаций в бухгалтерском учете и налогообложении, ссылок на нормативно-правовые документы и другую информацию. Сегодня в рамках семинара вы можете подойти на наш стенд, познакомиться с системой, кто еще не знаком. Если у кого-то есть вопросы по системе Блокбук, вы можете задать их нашему специалисту. И также приглашаем всех в обеденный перерыв поучаствовать в игре «Бухгалтерский дайс» – подарки всем участникам. Также у нас сегодня тоже сюрприз для участников семинара. У кого есть желание, вы можете на нашем стенде также оформить бесплатный доступ на несколько дней в бухгалтерской справочной системе «Блокбук». И также сегодня у нас работает стол подписки, где вы можете познакомиться с полным перечнем наших изданий и оформить подписку на издание понравившееся. Спасибо большое за внимание.
Спасибо большое. Ну и мы приступаем к работе, приступаем к методической части семинара. Как я уже сказала, 2013 год уникален в том плане, что впервые за много-много лет или даже десятков лет вы себя чувствуете более-менее свободно, потому что промежуточную бухгалтерскую отчетность, налоговые органы можно не представлять, все про это знают и помнят. Мы норму подпункта 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса в редакции Федерального закона 97 ФЗ 29 июня 2012 года неоднократно рассматривали, она гласит с 2013 года, что в налоговый орган представляется только годовая бухгалтерская отчетность не позднее 3 месяца после окончания отчетного года. Про промежуточную отчетность там ничего не сказано, поэтому и вам, и налоговым органам будет жить легче, чем в 2013 году. Вам будет жить легче однозначно, потому что даже получив сейчас от вас налоговые декларации, которые вы сдаете налоговикам, а их тоже стало меньше, правда, потому что мы уже не сдаем декларации и авансовые расчеты по транспортному налогу, по земельному налогу, и фактически вы сдаете НДС, налог на прибыль, ну, субъекты спецрежимов сдают только ЕНВДшники, фактически декларацию, УСНщики освобождены от промежуточной декларации. Поэтому, в общем-то, вам стало легче жить, и будет легче еще и потому, что раньше, сдав декларацию за истекший период, квартал, там, полугодие, 9 месяцев, либо очередной квартал будущий календарного года, если налоговым периодом является квартал, мы что дальше получали со стороны налоговых органов? Мы получали какие-то запросы на пояснения, потому что налоговый орган сверялся с бухгалтерской отчетностью и что-то там пытался, значит, увязать в плане вот, увязки с налоговыми показателями, отраженными в налоговых декларациях. Сейчас этого ничего не будет в течение года. И фактически налоговые органы сейчас будут заканчивать только работу по анализу вашей годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, которая должна быть уже представлена в налоговые органы. Ну, этот процесс тоже такой не быстрый, то есть они его еще продолжают сверху показатели годовой бухгалтерской отчетности с представленными данными за 2012 год и анализируют, какие вы формы отчетности представили, не представили. Поэтому в порядке напоминания мне бы что хотелось сказать. Во-первых, все вы помните о том, что налоговые органы, ну скажем так, если они обнаруживают факт непредставления в составе, ну теперь уже годовой отчетности, определенной формы, предусмотренной действующими нормативными правовыми актами, то они как бы пытались и пытаются налагать 200 рублей штраф по пункту 1 статьи 126 Налогового кодекса как бы за каждую форму, то есть не за отчетность в целом непредставленную, а за каждую непредставленную форму. О том, что нужно ориентироваться именно на каждую непредставленную форму, я напоминаю, об этом сказано в письме Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2012 года, номер АС-4-2/19309. Вот. Почему об этом напоминаю? Потому что у нас кардинально поменялся состав годовой отчетности уже при сдаче в 2013 году за 2012 год. Поэтому четко нужно понимать, какие вот формы, какие документы входят в состав отчетности для того, чтобы умело отбить атаку налогового органа, если, допустим, она попытается наложить штраф за непредставление аудиторского заключения либо пояснительной записки. Потому что ни аудиторское заключение, ни пояснительная записка с 1 января 2013 года не является частью бухгалтерской отчетности. То есть это вот нужно очень четко понимать, и это подтверждает на сегодняшний день 3 документа. Первый документ – это документ Минфина, он называется ПЗ-10/2012, мы о нем говорили на годовых семинарах. То есть Минфин обобщает практику применения законодательства, выпускает такие документы, которые называют ПЗ применения законодательства, и публикует их на своем сайте. Так вот, в этом документе ПЗ-10/2012 об этом сказано. Об этом сказано в рекомендациях аудиторским организациям, проверяющим годовую бухгалтерскую отчетность, приложение к письму Минфина от 9 января 2013 года, номер 07-02-18/01. Вот. И об этом же сказано, и мы вам рекомендуем сейчас работать с этим сайтом, с сайтом Бухгалтерского методологического центра, и многие документы, разрабатываемые, ну скажем так, профессиональным сообществом, опубликуемые на этом сайте, мы сейчас даже включили вам в тот диск, CD-диск, который вы получили в составе раздаточного материала с головой наклейкой. Если кто-то не получил, значит вы его на входе просто заберете. Так вот, если говорить об этих документах, о разъяснениях, толкованиях профессионального сообщества, то здесь мы рекомендуем вам почитать Р-14/2013, пояснение в составе бухгалтерской отчетности, где совершенно четко вся правовая вот эта вот линия выстроена, почему не аудиторское заключение, самое главное, пояснительная записка, не входят в состав отчетности, а представляют из себя сопутствующую информацию. Ну, я объясню, почему вот как бы отказались от этого термина «пояснительная записка». Если вы помните, года два назад у нас в разных непрофильных законах стали появляться нормы о том, что должно быть отражено в пояснительной записке. Например, данные об энергоэффективности отражать в пояснительной записке, данные о природоохранных мероприятиях отражать в пояснительной записке. Естественно, ни бухгалтерия, ни финансовая служба к этим данным прямого отношения не имеет. И поэтому вот было принято решение вытеснить всю вот эту вот как бы дополнительную информацию из состава отчетности, назвав ее сопутствующей информацией, тем более все это ложилось на применяемое нами вследствие статьи 30 закона 402 СЗ. ПБУ, да, то есть в частности ПБУ-4, это не противоречило закону 402 СЗ, поэтому вот четко для себя зафиксируйте, что на сегодняшний день пояснительная записка в состав отчетности не входит, за ее непредставление вас никто оштрафовать не может в составе годовой отчетности, а пояснение к основным формам бухгалтерской отчетности, каковыми для коммерческих организаций являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, а для некоммерческих организаций бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств, вот в приложение входят как формы определенные, ну для коммерческих это понятно, отчет о движении капитала, отчет о движении денежных средств, входят приложения в табличном виде, поименованные в приказе Минфина 66М, вот это приложение 3 к приказу Минфина, но это не все. У вас в пояснениях могут быть и свои таблицы, и какой-то свой текст. То есть если вот нет пояснительной записки, это не значит, что у вас совсем никакого текста в пояснениях быть не должно. То есть текст там, естественно, может быть, и в том числе отступление от правил бухгалтерского учета, связанные с изменением учетной политики, с того года, за который вы отчитываетесь, с раскрытием этого момента. То есть текст там тоже может быть. Но пояснительной запиской это все дело не называется. И еще на один момент хотела бы обратить ваше внимание. Хоть вы сейчас не представляете никуда промежуточную бухгалтерскую отчетность, но составлять ее вы можете и, в принципе, даже и должны, потому что если мы заглянем с вами в ПБУ-4/99 бухгалтерской отчетности организации, которая продолжает применяться вследствие действующего закона 402 СЗ, который нам говорит о том, что федеральные стандарты обязательны к применению, если иное не установлено этими стандартами, вот, то мы с вами увидим, что там говорится о промежуточной бухгалтерской отчетности, и говорится о том, что организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал, нарастающим итогом с начала года. И вы можете и должны это делать, тем более, что вам это и интересно будет делать в ряде случаев, если речь идет, например, о выплате промежуточных дивидендов. Так вот, если вы ее будете делать сейчас, да, промежуточную бухгалтерскую отчетность, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вторая основная форма, она не только изменила название и стала называться отчет о финансовых результатах взамен отчета о прибылях и убытках, но изменение названия за собой влечет как бы изменение структуры этой формы, а именно строка «справочна» должна переместиться в этой форме на 3 строчки ниже, потому что мы начинаем говорить о том, что это вторая основная форма для коммерческого сектора, она отражает не прибыль или убыток конкретного периода, а отражает итоговый финансовый результат. Поэтому фрагмент вот этой второй формы вы видите на экране, на слайде 5. И обратите, пожалуйста, внимание, вот справочно, вот это вот то, что мы видели после строки «чистая прибыль убыток», вот это вот слово «справочно», оно должно переехать 3 строчками ниже, а здесь его быть не должно. То есть вы отражаете чистую прибыль убыток, затем сразу результаты переоценки, затем результаты прочих операций, не включая чистую прибыль убыток, то есть все, что касается капитала, движения капитала, отражаете совокупный финансовый результат периода как итог этой формы, и потом уже только справочно
речь идет о представлении информации, оцененной обществами, части базовой прибыли и убытка на акцию, разделенной прибыли и убытка на акцию. То есть здесь изменится не только название второй формы, но и ее структура. Ну и традиционно мы на семинарах за первый квартал всегда говорим о отчетности во внебюджетные фонды, потому что она имеет обыкновение меняться под меняющееся законодательство о страховых взносах. У нас же это законодательство краят и краят с того самого момента, как отменили единый социальный налог. В общем-то, каждый год массированные поправки в 212 закон и в 255, и в 125 вносятся, в общем-то, законодателями ежегодно, ну, с завидной регулярностью, да? И поэтому, в общем-то, мы всегда с вами ожидаем в начале нового года о том, что у нас изменятся формы отчетности во внебюджетные фонды, и ожидаем не безосновательно. Но в данном году, в 2013, если говорить о представлении отчета фонд социального страхования, то здесь все обстоит более-менее благополучно, потому что новую форму принять не успели. Вернее, ее успели принять, но не успели провести через Минюст и официально опубликовать. Поэтому новая форма 4ФСС, она в принципе готова. Это приказ Минтруда 19 марта 2013 года, номер 107Н. И вы его можете найти на сайте Министерства труда и социального развития Российской Федерации. Но сейчас этот приказ только еще представлен на регистрацию в Минюст. Это вот та самая форма, куда включили таблицу об аттестации рабочих мест и медосмотров. Но сейчас по состоянию, вот на период сдачи отчетности за первый квартал 2013 года, этот приказ, что называется, в силу не вступил, он не опубликован, еще не прошел Минюст, и поэтому мы благополучно все отчитываемся по старой форме 4ФСС, прежнего приказа 216-Н от 12 марта 2012 года. За полугодие, скорее всего, будем представлять уже по новой форме, включающей таблицу с данными об аттестации рабочих мест и проведенных медосмотрах. Но хотела бы вас порадовать, если кто-то эту информацию пропустил. У нас в конце прошлого года, наверное, прислушавшись к мнению смерти Земли, да, Министерство труда выпустило изменения в порядок проведения аттестации рабочих мест. Это приказ Минтруда 12 декабря 2012 года, номер 590Н. Самое главное, что вот пункт 4 порядка проведения аттестации рабочих мест, он был дополнен сноской, текст который вы видите на экране на слайде номер 8. В этой сноске сказано, то есть в самом пункте 4 говорится о том, что аттестации подлежат рабочие места, все рабочие места, и дальше идет сноска за исключением рабочих мест, на которых работники исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных машинах, персональных компьютерах и или эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, ну и офисную организационную технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе производства. То есть, по крайней мере, офисные рабочие места исключили вот из обязательности проведение по ним аттестации рабочих мест, то есть из вот этого вот очень затратного мероприятия, которое было не по душе, прежде всего, субъекта малого, но и в какой-то степени среднего бизнеса. Вот. Поэтому этот приказ вы можете уже совершенно смело учитывать, но другой вопрос, что представив за полугодие Фонд социального страхования данные об аттестации рабочих мест, и указав, что значительное число рабочих мест, допустим, ну, по ним не проведена аттестация по каким-то причинам, пусть и правомерно, да, тем не менее вы рискуете чуть-чуть получить увеличенный тариф спустя год от несчастных случаев и просто заболеваний, но затраты это не те, нежели проведение самой аттестации. Поэтому приказ очень хороший, вы его, пожалуйста, возьмите на вооружение, я имею в виду, о внесении изменений в порядок проведения аттестации рабочих мест, то есть это, видимо, все-таки прислушались к мнению малого бизнеса, которое звучит вот у нас много, но власть, она идет как своей дорогой, особо не обращая внимания, что там малый бизнес и говорит по этому поводу.
Вот. Значит, я почему об этом упомянула, потому что практику мы видим в каком плане, что количество трудовых договоров стало сокращаться существенно, и даже вот как бы стали переводить, статус функции, трудовые функции стали переводить в статус выполняемых работ, оказываемых услуг не с целью даже экономии взносов в фонд социального страхования, а с целью избежать вот этих вот непомерных расходов по аттестации рабочих мест, которые, в общем-то, никому не нужны особо, ни работникам, ни работодателям. Вот. Поэтому процесс этот идет, и, видимо, чтобы уж совсем рабочие места у нас не ликвидировались в секторе малого бизнеса, вот такие поправки были внесены. И, кстати говоря, стали приниматься некоторые федеральные законы, стимулирующие оформление именно трудовых отношений. Вот на 10-м слайде, я чуть вперед передвинулась, я специально привела ссылочку на один из таких законов, он новый абсолютно, он 5 апреля 2013 года, номер 60-ФЗ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. И направлен он на регулирование труда дистанционных работников, которые сейчас, в лучшем случае, если они оформлены, гражданско-правовыми договорами размерного оказания услуг, чаще всего иногда выполнения работ. Так вот, как раз стимулируют вроде как стороны этих отношений, этих взаимоотношений, вот на когда дистанционно выполняются какие-то работы, услуги собственным трудом гражданина, стороны этих отношений стимулируют к тому, чтобы они вот оформляли свои отношения как трудовые, для этих целей в трудовой кодекс внесена новая глава 49.1, вот, но вы ее почитаете потом, вступают в силу эти поправки 19 апреля 2013 года, но, на мой взгляд, я думаю, что она особо работать не будет, потому что удобнее многим остаться в прежнем варианте, в варианте оформления отношений, допустим, договором возмездного оказания услуг.